В конце 1970-х, первой половине 1980-х годов Фидель в условиях политического спокойствия и относительно стабильной экономической ситуации в стране смог сосредоточиться на том, о чем он давно мечтал – выдвинуться в число мировых лидеров. Благо, этому способствовали два обстоятельства. На острове Свободы прошел фестиваль молодежи и студентов, а Куба стала председателем движения неприсоединения – ДН. Фестиваль проходил с 28 июля по 5 августа 1978 года. На Кубу съехалось около 20 тысяч гостей из 145 стран мира. Кульминацией молодежного праздника стало, как всегда, выступление Фиделя перед миллионной аудиторией на митинге в Гаване в день закрытия фестиваля 5 августа. Он не щадил и буквально сжигал себя. Спал в лучшем случае 3 часа в сутки, питался в сухомятку и, самое главное, старался использовать буквально каждую минуту для дела. Встреч, бесед, корректирование документов, последующих консультаций. В то время как некоторые иностранные гости, не привыкшие к такой гиперактивности, валились с ног, Фидель почти в 40-градусную жару при 100% влажности умудрялся обходиться без отдыха. В 1979 году Фидель Кастро стал председателем движения неприсоединения. Это позволило дистанцироваться от обоих центров силы – США и СССР. Он хотел попробовать помочь утвердиться движению как некой третьей силе, мнение которой два упомянутых колосса, по крайней мере, будут, если не учитывать, то воспринимать. В сентябре 1979 года в Гаване состоялась 6-я конференция движения неприсоединения. Еще на этапе ее подготовки Кастро столкнулся с нешуточным сопротивлением со стороны американцев, понимавших, что за предстоящие годы своего председательства он попытается провести в ДН ряд инициатив, повышающих авторитет и влияние Гаваны и невыгодных Вашингтону. Американцы задействовали целый арсенал средств – политическое давление на некоторые развивающиеся страны, дипломатические каналы, пропагандистские методы для обеспечения выгодных США формулировок итоговой Гаванской декларации. Кастро накануне и в ходе самого форума провел колоссальную работу, лично разрабатывал и корректировал итоговые документы конференции, провел десятки встреч с лидерами государств, чтобы в первую очередь не допустить раскола в движении и выработать единую стратегию организации на годы вперед, в противовес усилиям американцев. Позиция Фиделя Кастро была четко сформулирована в его речи на открытии конференции. Американские империалисты, их старые и новые союзники, не хотели проведения этой конференции на Кубе. Чем можно попрекнуть Кубу? Тем, что она социалистическая страна? Да, мы социалистическая страна. Но мы никому ни внутри, ни за пределами движения не стремимся навязать нашу идеологию и нашу систему. Да, мы революционеры-радикалы, но мы не претендуем на то, чтобы навязать кому-нибудь и меньше всего движению неприсоединения наш радикализм. Леонов, Бородаев, Фидель Кастро, политическая биография, страница 331. В своей речи, помимо традиционных для движения неприсоединения вопросов мирного сосуществования, экономического развития, суверенитета, Фидель впервые четко обозначил тему внешнего долга беднейших стран своим могущественным кредиторам. Этот долг к началу 1980-х годов был таков, что многие беднейшие государства были даже не в состоянии выплатить проценты с него. Еще в конце 1970-х годов Кастро сформулировал идею, к осознанию которой мировое сообщество пришло не так давно, необходимости делать инвестиции в экономику слаборазвитых стран. Я не прошу, чтобы вы жертвовали своими законными интересами, обращался Фидель Кастро на конференции к представителям индустриально развитых стран. Я не прошу, чтобы вы прекратили бороться за максимум того, чего вы можете добиться для развития и благосостояния своих собственных народов. Я не прошу, чтобы вы прекратили бороться за обеспечение своего будущего. Я призываю вас к единению с нами. Я призываю вас сомкнуться с нами в единых рядах и бороться вместе за подлинно новый международный экономический порядок, который принесет благо всем. Леонов Бородаев, Фидель Кастро, «Политическая биография», страница 332. Спустя несколько недель после Гаванской конференции он поднял эту тему на 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. От имени движения он выступил с предложением создать фонд в 300 миллиардов долларов для облегчения положения развивающихся стран. Благодаря этому Фидель поднял свой авторитет в политической элите многих стран Латинской Америки, который основательно пошатнулся в середине 1960-х годов в период проведения политики экспорта революции. И к середине 1980-х годов Куба восстановила дипломатические отношения практически со всеми латиноамериканскими государствами, при этом наладив выгодные для себя экономические связи с ключевыми региональными игроками – Бразилией, Аргентиной, Венесуэлой и Мексикой. А сам Фидель Кастро превратился в главного поборника социальной справедливости, стал кумиром для населения региона. В 1983 году на церемонии передачи полномочий председателя ДН от Кубы Индии премьер-министр этой страны Индира Ганди от имени неприсоединившихся стран выразила Фиделю Кастро глубокую благодарность за ту решимость, эффективность, достоинство, с которыми он нес председательское бремя в последние 3 года. Говоря о международной политике Фиделя, конечно, нельзя обойти весьма щекотливую в тот момент тему его непростых отношений с Москвой. В августе 1979 года, за пару недель до открытия Гаванской конференции «Движение неприсоединения», американцы, как уже говорилось, развернули мощную пропагандистскую кампанию с целью дискредитировать кубинское руководство и сорвать этот представительный форум. В американских СМИ появились сообщения о наращивании советского военного присутствия на острове. В соответствии с отработанным в Северной Америке сценарием, следующее слово сказали конгрессмены. Сенатор Стоун потребовал провести по этому поводу специальное расследование. Кроме того, американцы организовали крупномасштабные военно-морские учения в непосредственной близости от берегов Кубы. На самом деле, история не стоила и выеденного яйца. Речь шла о советской военной бригаде численностью в 3000 человек, которая находилась на Кубе со времен Карибского кризиса, то есть уже почти 2 десятилетия, и о существовании которой Белый дом был давным-давно осведомлен подробно. Но рядовым американцам этот факт был преподнесен как безусловная сенсация. По воспоминаниям Виталия Воротникова, который в то время был послом СССР на Кубе, США искали любой повод, чтобы сорвать Гаванскую конференцию. Сразу же после публикации этой сенсационной информации в американской прессе в советское посольство приехал Рауль Кастро, который имел продолжительную беседу с советским послом. В конце беседы он сказал: «Наша позиция такова, что ни в коей мере мы не должны камуфлировать реальное положение вещей и тем самым делать уступки американцам, которые могут легко интерпретировать попытки отрицать наличие бригады Советского учебного центра на Кубе как отказ Кубы и СССР от права создания подобного центра и направления туда воинского персонала. Ведь им давно известно об этой бригаде и меня поражает, что она недавно обнаружена. Не следует отказываться от привычного названия. Воротников, Гавана, Москва, памятные годы, страница 71. Рауль Кастро попросил срочно проинформировать об этой позиции кубинцев в Москву. Виталий Воротников незамедлительно сообщил об этом в высокие советские инстанции. Но дело в том, что Москва не хотела ссориться с США. Тем более с демократической администрацией Картера в преддверии новых выборов на пост главы Белого дома. Учитывая антисоветскую риторику кандидатов в президенты от республиканцев Рональда Рейгана. Из Москвы пришел ответ, который поразил сначала посла, а затем пришедших в недоумение кубинцев. Дескать, Советский Союз признает наличие на Кубе советских военных в составе некоего учебного центра номер 12. Не объяснялось и то, почему бригаде, теперь учебному центру, присвоена цифра 12. Таким образом, советское руководство не только не поддержало просьбу кубинцев, которая не была невыполнимой, но пошло на политическую уступку США, что называется, даже не ввязавшись в бой. Виталий Воротников решил пока не информировать об этом кубинцев. Как только завершилась Гаванская конференция, в резиденцию Воротникова снова приехал Рауль Кастро, который возмутился тем, что Москва до сих пор не поддержала просьбу Гаваны. Он сообщил об искреннем недоумении этим обстоятельствам лично Фиделя, занятость которого пока не позволяла тому самому прояснить ситуацию. Лишь 17 сентября Виталий Воротников получил текст личного послания Фиделю Кастро от Леонида Брежнева. Советский лидер в присущем ему мягком стиле заверял кубинского коллегу в том, что советские военные и впредь будут присутствовать на Кубе, но добавлял, что советская сторона не хотела бы осложнять нормализовавшиеся отношения с США перед грядущими президентскими выборами. Виталий Воротников, который поддерживал позицию Кубы, так вспоминает о том нелегком периоде в советско-кубинских отношениях, который сами кубинцы назвали мини-кризисом. «Я считал, что для руководства Кубы наличие в стране символической советской военной части – нечто большее, чем деталь нашего сотрудничества. Это вопрос и морально-психологического характера, влияющий с одной стороны на настроение кубинцев, воспринимавших это как поддержку истинного друга и защитника Советского Союза. С другой стороны, этот символический военный контингент определенным образом воздействовал и на США, ограничивая их постоянное стремление давить на Кубу вплоть до возможного десантирования войск. Поэтому руководство Кубы, как мне представлялось, интуитивно чувствуя, что изменение наименования части дела неформальное, стремилось сохранить статус-кво, тем самым противостоять наглому нажиму американцев и успокоить свой народ. Советы с нами. Воротников, Гавана, Москва, памятные годы, страница 83. Фидель Кастро поджидал еще один неприятный сюрприз от Москвы. В декабре 1979 года, когда советские войска, не информируя своих союзников и Кубу, которая была председателем движения неприсоединения, вошли в Афганистан. Это мусульманское государство было активным членом ДН и, более того, одним из основателей движения. Фиделю пришлось столкнуться с лавиной критики и давления со стороны государств, членов движения, которые осуждали агрессию великой державы в отношении маленького неприсоединившегося государства. А ведь Фидель на Гаванской конференции рассказывал ее делегатам, как СССР помог выжить Кубе, воспевал Октябрьскую революцию, заявив, что у всех мировых национально-патриотических движений есть за что благодарить СССР. Виталий Воротников вспоминал, что Фидель Кастро буквально примчался в советское посольство, едва получив информацию о советском вторжении в Афганистан. Его реакция на эту акцию была нервной, эмоциональной. Фидель был огорчен и возмущен не столько фактом ввода войск, как тем, что ситуация ухудшается, выразил недоумение и формой, как произошла смена власти в ДРА, к чему не было подготовлено общественное мнение. Беспокоили его санкции, другие ответные действия США и Запада, которые, безусловно, будут приняты по отношению к СССР и другим странам социалистического содружества. Воротников, Гавана, Москва, памятные годы, страница 99. Кастро был разочарован тем, что революция, внесенная в Кабул на советских штыках, не была как следует подготовлена, не учитывала особенности этой мусульманской страны, раздираемой противоречиями. В результате Советский Союз увяз в Афганистане на долгие годы и потерял там 15 тысяч солдат и офицеров. Шли недели, а Фидель никак не обозначал своей позиции по афганской проблеме. Момент истины наступил во время голосования на конференции движения неприсоединения по резолюции ООН, осуждающей советское вторжение. Куба оказалась в числе 9 стран, которые не поддержали резолюцию. За нее выступили 55 стран. Таким образом, Фидель Кастро не пожертвовал дружбой с Москвой. Конечно, он не мог не понимать, что после этого доверие к нему в большинстве стран Третьего мира пошатнется. Уже позже, в 1985 году, Фидель Кастро заявил, что Афганистан был в конце 1970-х годов одним из тех мест в мире, где революция была необходима. В противном случае афганский режим мог передать революцию в руки прозападных фундаменталистов и привести страну к хаосу, что, собственно, и подтвердила новейшая история, когда теперь, уже после американского вторжения в Афганистан, власть, переданная прозападным лидерам, никак не может привести к миру эту страну, превратившуюся в центр наркоторговли. Но сюрпризы в отношениях Москвы и Гаваны на этом не закончились. В конце февраля 1980 года Рауль Кастро во главе военной делегации прибыл в Москву. Его неожиданно пригласили на заседание Политбюро ЦК КПСС, где он услышал в довольно резкой форме крайне неприятную новость. Отныне Куба не может рассчитывать на то, что Советский Союз поддержит Остров Свободы силовыми средствами в случае вторжения американцев. Москва, конечно же, заверила, что не бросит своих кубинских друзей в беде, но ссориться и воевать с Соединенными Штатами из-за Гаваны не намерена. Реакция Фиделя Кастро была молниеносной. Он усилил военную подготовку граждан страны и создал народное ополчение – войска территориальной милиции ВТМ. В рекордно короткие сроки было подготовлено 70 тысяч офицеров, а к 1985 году общее количество граждан, готовых выступить на защиту Кубы, составляло 2,5 миллиона человек, почти треть от всего населения. В апреле 1980 года на Кубу с официальным визитом прибыл член ЦК КПСС Демичев. Встречался он с Фиделем Кастро в резиденции советского посла. Обстановка в доме была крайне напряженной. Все сидели тихо. «Фидель беспрерывно курил», — вспоминал Виталий Воротников. «Никогда до этого и после я не видел кубинского лидера таким возбужденным в общении с советскими представителями». Собственно, по существу он не говорил ничего нового, но по форме поведения Фиделя было необычным. Чувствовалось, он высказывает накопившееся, наболевшее. Фактически упрекал советское руководство в том, что оно не всегда правильно и своевременно реагирует на происходящие на Кубе и вокруг нее события. Он был взвинчен, говорил жестко, его аргументация была четкой, лаконичной, безапелляционной. Воротников, Гавана, Москва, памятные годы, страница 129. Тем временем сама Куба по-прежнему участвовала в интернациональных кампаниях, расценивая это как свой моральный долг по отношению к слабым странам, которые нуждаются в помощи. К Кубинцы в начале 1980-х годов предложили поддержку Сальвадору. Вьетнамцы после победы в 1975 году над Соединенными Штатами послали кубинцам много оружия, захваченного у американцев. И часть этого оружия кубинцы незамедлительно отправили нуждающимся в нем партизанам Сальвадора. В конце 1987 года Соединенные Штаты и Южная Африка предприняли самую мощную атаку на Анголу в районе Квита-Куанавали. Куба совместно с СССР вынуждена была принять меры для защиты Анголы. Фидель приостановил вывод кубинских войск из этой страны и распорядился направить туда дополнительные силы. Наша Родина повторила великий подвиг 1975 года. Многочисленные военные подразделения и техника быстро пересекли Атлантику и высадились на южном берегу Анголы, признавался Фидель Кастро. Мы перевезли на вертолетах танкистов, артиллеристов и специалистов по военной технике, чтобы привести в действие те средства, которыми обладали ангольцы. С помощью наших войск и блестящих командиров ангольские войска смогли устроить смертельную западню сильным и многочисленным южноафриканским войскам, направлявшимся в сторону аэропорта, где они и потерпели сокрушительное поражение. На этот раз в Анголу прибыли 55 тысяч кубинских солдат, которые действовали совместно с 30 тысячами ангольских и примерно 3 тысячами намибских партизан. При поддержке 600 танков, артиллерии, средств противовоздушной обороны и самолетов МиГ-23. После победы в Анголе войска двинулись с границы с Намибией, предварительно разбив на этом направлении южноафриканские силы. «Мы следовали двум основным принципам», — разъяснял стратегию интернациональных войск Фидель. Первый — надо быть достаточно сильными или рискуешь потерпеть поражение. Одно поражение там могло поставить под угрозу революцию. Нас не могли сломить на Кубе. Нам могли нанести поражение только там, в Анголе. Мы намеревались вести войну без масштабных и тяжелых столкновений, как в Сьерра-Маэстро. Наша философия – побеждать с минимальными потерями. Последний кубинский солдат покинул Анголу в мае 1991 года. С кубинской помощью удалось снова провозгласить независимость Анголы, а также Намибии в марте 1990 года. Был подписан договор об освобождении Зимбабве и уничтожении режима апартеида в Южной Африке. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.